В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» 100 дней самого непопулярного президента. Первые 100 дней Дональда Трампа. Чего больше, поражений или побед? Стало ли более понятным, кто он, Дональд Трамп? Стоит ли Кремлю опасаться президента Трампа? Удар по Сирии – импульс или расчет? Обо всем этом мы говорим с Джонатаном Эдельманом, профессором-политологом из Денверского университета, Нейтаном Найтом, историком из университета Сеттон-Холл и публицистом Дэвидом Саттером. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если послушать историков, то в традиции отмечать особым вниманием первый 100-дневный отрезок президентства оснований не больше, чем, скажем, отмечать 102-й, 180-й или 250-й день. Эта привычка взята из потолка, она появилась просто потому, что 84 года назад президент Франклин Делано Рузвельт, пришедший к власти в разгар Великой депрессии, с которой, казалось, не было сладу, решил показать американцам, каких законодательных успехов можно добиться всего за 100 дней. И ему было в чем отчитаться. Он сумел за это время заложить законодательный фундамент того, что потом стало известно как политика нового курса. Никто из последовавших за Рузвельтом президентов не смог дотянуться до столь высоко поднятой планки. Но традиция обязывает, и президенты пытаются представить свои 100 дней в наилучшем виде. Накануне 100-дневки Дональда Трампа на сайте Белого дома появилось заявление для прессы под названием «Исторические достижения первых 100 дней президента Трампа». Оказалось, что за 3 с небольшим месяца президент подписал 13 указов-резолюций, сворачивающих различные государственные регуляции, 30 президентских указов и 28 законов. Впечатляющая статистика, впрочем, убедила далеко не всех, поскольку на слуху было лишь одно явное достижение президента – утверждение членом Верховного суда Нила Горсуча и несколько громких поражений, например, провал попыток отозвать закон о доступном медицинском обслуживании и приостановить въезд в США граждан 7 стран, где преобладает мусульманское население. Обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Леонард ответил статьей «Первые 100 дней Трампа – худшие в истории», где он говорит, что если обратить внимание не на количество, а на качество, то Дональд Трамп не смог добиться принятия ни одного значительного законопроекта, он сильно отстает от своих предшественников в назначении функционеров на важные правительственные посты, над его администрацией нависла тень расследования российских связей окружения кандидата Трампа, у президента нет, по словам комментатора внешней политики, и в дополнение, по истечении первых 100 дней, он является самым непопулярным президентом со времени Рузвельта, согласно опросам. У президента Трампа, естественно, есть и защитники, которые подсчитывают число предвыборных обещаний, малых и больших, которые успел выполнить президент. Оно немалое, особенно в том, что касается малых обещаний. Но истина, как это обычно случается, скрывается где-то посередине. Так считает Джонатан Эйдельман.
Есть старинное американское выражение. Никто никогда не готов к роли президента Соединенных Штатов. Вы можете быть сенатором, губернатором, бизнесменом, и этого недостаточно, чтобы встать во главе такой страны, как США. Дональд Трамп, в отличие от своих предшественников, не имел опыта государственной деятельности. Он никогда не занимал выборных должностей. Нередко люди со значительным опытом политической деятельности, оказавшись в роли президента, совершали грубейшие ошибки в первые месяцы президентства. Взять хотя бы Джона Кеннеди и его решение санкционировать провальную операцию по высадке на Кубе противников режима Кастро, которая дала начало процессу, завершившемуся так называемым «Карибским кризисом». В таком контексте первые 100 дней президентства Трампа, на мой взгляд, не выделяются ничем особым. Он совершил ряд ошибок, вполне понятных, учитывая его личность, склонность к эпатажным заявлениям и действиям. С другой стороны, ему удалось избежать серьезных промахов. Он выполнил несколько предвыборных обещаний. Ему удалось одержать важную победу, добившись утверждения консервативного судьи Нила Горсуча в качестве члена Верховного суда. Он показал, что он готов учиться. И самое главное, он продемонстрировал работоспособность своей администрации. Демократы, стратегия которых до сих пор заключалась в прямолинейном противостоянии всему, что предлагает администрация Трампа, теперь вынуждены определиться со своей стратегией. Они должны решить, что им делать в будущем. Конечно, нельзя назвать первые 3 месяца президентства Трампа успехом. Он не сумел провести через Конгресс ни одного законопроекта. Но это мало кому удавалось из президентов. Обычно первые законодательные успехи появляются к концу первого года пребывания в Белом доме.
Профессор, Как мы хорошо помним, перед приходом Дональда Трампа в Белый дом и сразу после его инаугурации прошли многолюдные демонстрации протеста, многие опасались нового президента. Сегодня, кажется, такие настроения в прошлом.
Его противники называли его неофашистом. Если бы могли, они нарекли бы его коммунистом. Они называли его угрозой американской демократической системе. Но мы сейчас видим реального Дональда. Он не скрывает своих чувств. Он может раздражаться, демонстрировать недовольство, но он твердо следует демократическим процедурам. Когда его поспешно сформулированный сырой президентский указ о приостановке въезда в США граждан семи стран был заблокирован судами, он дал распоряжение переработать указ. Он апеллирует к судам высшей инстанции. Он работает с Конгрессом. Лучшее, что Трамп смог пока совершить, это доказать всем, в том числе и многим своим оппонентам, что у нас есть серьезнейшие проблемы, которые необходимо решать. И вы не можете избавиться от них, легализовав нелегальных мигрантов, проводя политкорректную социальную линию или предоставив каждому американцу незаслуженное повышение по службе. По меньшей мере, избрание Трампа президентом и его первые действия вызвали общественную дискуссию по этим проблемам, попытки поиска новых путей решения проблем.
Профессор Найт, Белый дом обнародовал большой список достижений. Критики Трампа говорят, что президент провалился. На чьей вы стороне?
Они стараются доказать, что они много сделали, но можно было его упрекать именно за то, что слишком много делали. Все-таки хозяин рассудительный не будет торопиться. Будет понимать особенность своей позиции, собрать свои команды, установить отношения хорошие, потом поступить к делу. Получается у него какая-то вот спешка и какое-то вот ощущение неразбериха, неорганизованность и необдуманное решение поступления. Самый вопиющийся пример, конечно, это его распоряжение по поводу иммиграции, который никого не ожидал, пришел очень быстро, и в таком форме он создал масштабную панику и хаос в аэропортах, и потом ему пришлось все-таки передумать. Отнять, судьи забраковали, и потом пришлось новые версии, которые тоже забраковали. То есть явно, если бы он советовался больше, узнал юридически с точки зрения, слышал разные взгляды, он, может быть, бы сделал более успешно и более обдуманно.
Дэвид Саттер, интересно, что наш собеседник прежде всего обратил внимание на негативные аспекты первых дней президентства Трампа. Хотите возразить или согласитесь с такой оценкой?
Это человек, который фактически пришел к власти без твердых убеждений, но с большим желанием создать впечатление, что он что-то делает. Из-за этого он сделает целый ряд ошибок, но одновременно, видимо, научится. И особенно по таким вопросам, как отношения с Россией, отношения с НАТО, он становится более известным и более, я бы сказал, разумным.
И все же, Дэвид, вы звучите, если не как критик, то как скептик.
Ну, я думаю, позитивно факт, что он не реализовал много отрицательных обещаний. Конечно, это сложно сказать, что это большое достижение, но это очень положительно, потому что много чего он сказал, когда он был просто кандидатом. Поэтому, если мы будем оценить этот первый период его президентства, надо сказать, что характеризует больше реализм и способность думать стратегически, чем мы бы могли предполагать на базе его предвыборных обещаний и действий. Он, по крайней мере, показывает, что он способен слушать совету. Была опасность, что он будет прежде всего продвигать в важных постах совершенно неопытных и некомпетентных людях. Он это не делал. Наоборот, видимо, ищет квалифицированных. Кроме этого, была опасность, что он будет действовать в соответствии с разными необдуманными позициями, которые он взял во время кампании. Например, идея, что Союз НАТО изжил себя. Или мы не гарантируем, что мы будем защитить тех, которые не платят достаточно
взносы.
Сейчас ясно, что Соединенные Штаты подтверждают важность НАТО и незыблемость наших альянсов. Уже мы знаем, как результат этого периода, что Трамп пойдет по более разумному пути, чем мы бы могли предполагать.
Профессор Найт, то, что сейчас сказал Дэвид Саттер, звучит почти в унисон с мнением Майкла Гудвина, обозревателя дружественной Трампу газеты «Нью-Йорк-Пост», который пишет, что главная новость этих 100 дней – это факт выживания Трампа в роли президента. Помнится, после его избрания была популярная шутка: «Дайте Трампу быть Трампом, он быстро доведет дело до импичмента, и президентом станет традиционный нормальный консерватор Майк Пенс, нынешний вице-президент». Сейчас, 100 дней спустя, с такими настроениями явно покончено. Сейчас никто не сомневается, что Трамп задержится в Белом доме и, может быть, не на один срок.
Но все-таки импичмент – это зависит от Конгресса. И стало ясно очень рано, что Конгресс будет поддерживать Трампа. По крайней мере, не будет ставить такие вопросы. Ведь в любой момент могли бы начинать дело об импичмент Трампа. То, что он получает деньги из своих бизнесов, допустим, в своей гостинице, где останавливаются лидеры иностранных государств, которые платят, и это идет в его кармане, а он делает решение. То есть это противоречит Конституции, в любой момент могли бы начать...
Но, насколько я понимаю, это под вопросом, противоречит или нет.
Адвокаты будут спорить об этом. Ну, было бы основание хотя бы начать разговор об этом. Но, конечно, современный состав Конгресса никогда не будет принимать этот вопрос. И еще вопросы по поводу России. И поведение глава комитета, который расследует это дело, из-за этого поведения стало ясно, что ничего серьезного от этого пока мы не можем ждать. И Трамп достаточно успешно отвернул от этого дела. Хотя странно, загадочно, как он это сделал, но ведь это немножко затих.
Профессор, но сторонники Трампа вам скажут, что беспрерывное появление в американской прессе слухов о связях окружения кандидата Трампа с Кремлем – не что иное, как кампания, организованная руководством демократов и дружественной им прессой с целью дискредитировать человека, которого они не переносят, что из вполне обычных контактов раздули большой политический пузырь.
Я думаю, что, конечно, было желание. Те, которые видят в Трампе жизненные угрозы американской политической системы, видят, как он опасный, радикальный кандидат, конечно, желание, если есть что-то, которое может подорвать его авторитет и вести импичмент, конечно, они намерены были использовать это, поскольку возможно, но это не отрицает того, что факты существуют, и эти факты не исчезают и становятся даже все больше.
Дэвид, а с вашей точки зрения, стал ли президент Трамп действительно объектом, ну я не знаю, прецедентной или беспрецедентной попытки подорвать его легитимность, как говорят сторонники Трампа?
Я не знаю, насколько мы можем сказать, что это попытка американских газет. Мне кажется, что попытка есть со стороны России. Потому что самый главный элемент сейчас в этих разговорах – это так называемый «досье Трамп» с описаниями его сексуальными похождениями и тоже так называемый «заговор», чтобы саботировать Хиллари Клинтон. Я читал это досье довольно внимательно и нашел очень много, которые меня совершенно убедил, что это продукт русских спецслужб. Специфический оборот фраз, специфический приемы. Это все было, по-моему, абсолютно очевидно. И раз это уже является самый главный элемент в этой кампании, я предполагаю, что, может быть, многие из наших журналистов ведут себя искренне, хотя не очень информированно, но я очень сомневаюсь, что в конце концов что-то будет найдено. И если мы можем судить по этому досье, я считаю, что мы имеем дело с попыткой путинского режима создать хаос и неуверенности в Америке. Мне кажется, что они довольно успешно это делают.
Профессор Найт, а вы как на это смотрите?
Я не знаю по поводу информации, которую досье, они квалифицированно как-то оценивают, но все-таки вопросы поведения советников Трампа, особенно Флинн, Майкл Флинн, который был советник по госбезопасности, и Картер, который объявил как советника в кампании Трампа, то это, конечно, вызывает какие-то вопросы. Может быть, мы никогда не будем знать, что было, потому что, ну, я не знаю, настолько доступно на всю информацию, но очень много, конечно, подозрительного. По крайней мере, что видно, это то, что Трамп изо всех сил пытается отвлекать внимание от этого обсуждения, отвлекать внимание, подорвать расследование по этим делам. То есть явно он чувствует в этот угроз, и это отчасти обуславливает его действия.
Термин «подорвать» звучит довольно серьезно. Каким образом Трамп подрывает расследование? Ведь, насколько известно, свои собственные расследования ведут сейчас и ФБР, и, по крайней мере, два комитета Конгресса.
Самое интересное, это когда он вдруг объявил, что Обама его подслушивает, что Обама ставил жучки где-то у него в Трамп Тауэр и подслушал его телефоны, wiretap. А это было, конечно, совершенно дико, и вопиющаяся ложь, и все сразу сказали, что вопиющаяся ложь, и в течение 3 недель только говорили о том, что это ложь. То, что он выпустил такой версии, это был как бы отвлекающий маневр.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». 100 дней самого непопулярного президента. Первые 100 дней Дональда Трампа. Чего больше, поражений или побед? В передаче участвуют Джонатан Эйдельман, профессор-политолог из Денверского университета, Нейтан Найт, историк из университета Сеттон Холл и публицист Дэвид Саттер. У микрофона Юрий Жигалкин. Дэвид Саттер, отвлекающие маневры, как правило, используются, когда объекту расследования есть что скрыть. Вы, насколько я понимаю, считаете маловероятным некую координацию действий между предвыборным штабом Трампа и Кремлем, о чем продолжают говорить противники Трампа?
Сейчас нам надо серьезно все-таки это все анализировать. Что это значит, заговор между Трампом и путинским режимом, чтобы убить Хиллари Клинтон, чтобы создать такой заговор? Что это требует месяцами планирования? Это что-то, которое в условиях президентской гонки, когда Трамп, по всей видимости, не имел никакой шанс. Это просто немыслимо, что так и случилось. И никто не может объяснить, почему, если русские хотели так победу Трампа, что они доставили комплиментирующую информацию, чтобы использовать против Трампа.
Профессор Найт, личность кандидата Трампа была для многих гораздо большей загадкой, чем, скажем, личность Владимира Путина, когда тот стал претендентом на пост президента России. Тем не менее, от свойств этой личности во многом зависит политика США. Противники Трампа, помнится, даже пугали тем, что он может случайно начать Третью мировую войну. Что за эти 100 дней мы узнали нового о личности Трампа?
Я согласен с Дэвидом, что это уже видно, что он человек без твердых убеждений. В каком-то плане это очень хорошо, в том плане, что действительность играет свою роль. Поэтому он понял, что объявить торговую войну против Китая – это просто неосуществимое и необходимое. Соответственно, он реагировал и свои позиции изменил. Другие какие-то планы тоже. Он появил какую-то гибкость. Изменил свои позиции, когда нужно было изменить. С другой стороны, тоже это возникает такой вопрос, не слишком легко ли его манипулировать?
Не очень легко ли?
Да, его манипулировать. В зависимости от того, с кем он разговаривал. Может быть, не знаю, очень близкая его дочка и зять, может быть, они что-то ему сказали вот по поводу Сирии, допустим. Совершенно противоположно его предыдущей позиции. Вдруг он меняется.
Ну, а разворот во взглядах на Кремль и Путина еще более разительный. Кто или что тут сработало?
Есть несколько версий, и я не стал бы сказать, какое правильно. Одно, это просто единственное, что действительность играла свою роль. Он понял, что столкновение Америки и России, которое складывалось уже в течение многих лет, это не обойтись. И вот такие дружественные отношения, о которых он мечтал, невозможно. Есть другая версия, что, может быть, это был как бы отчасти на показ. Или сознательно на показ, или просто русские, они не глупы, они понимают, что ему нужно было что-то делать, чтобы сохранить свое лицо, и это не исключено.
Дэвид Саттер, эта последняя версия наверняка порадует людей в Кремле. У вас есть сомнения насчет твердости взглядов Трампа в отношении России?
Только потому, что раньше он говорил так много необдуманных вещей. Естественно, его первоначальная позиция была совершенно нереалистичная. Но я тоже сужу по другому фактору. Я знаю несколько из людей, которые сейчас занимают довольно серьезные посты в новом правительстве. Они совершенно здравые люди. Он, видимо, ищет настоящих профессионалов. Трамп ищет людей, которые имеют независимые репутации. И, видимо, он готов им слушать. А Трамп, он относился к России очень поверхностно. Раз он человек, по всей видимости, довольно прагматичный, а когда он видит, какие сделки Путин имеет в виду и какие последствия от этих сделок, я думаю, что его инстинкт будет играть положительную роль.
Дэвид, для многих наблюдателей внешнеполитическая стратегия Трампа является не меньшей загадкой, чем его личность. Почему вдруг кандидат, обещавший избирателям изоляционистскую внешнюю политику, наносит ракетные удары по Сирии? Вот бывший советник Трампа Джеймс Карафанов в журнале National Interest пишет, что стратегия Трампа заключается не в попытках разрешить серьезнейшие международные проблемы, а в попытках по возможности уменьшить очаги этих проблем. Трамп не намерен, скажем, добиваться смены режима в Сирии. Он дает понять Асаду, что ему не позволят мешать в борьбе с ИГИЛ. Подобная стратегия и в отношении Пхеньяна. Проглядывает в действиях администрации Трампа некая стратегия или все-таки это все выглядит сумбуром?
Ну, можно, конечно, говорить об этом, но я это пока не вижу, и я сомневаюсь, что это существует. Я думаю, что он будет более склонен все-таки настаивать на соблюдении определенных международных норм, чем Обама. И он не будет стесняться, что мы на это настаиваем, я имею в виду Америка. Больше я не могу сказать по поводу внешней политики Трампа, прежде всего потому, что он человек, который дает впечатление, что он об этих вопросах не очень много думал. И кроме этого, потому что сейчас у него, правда, мало времени показать какую-то общую концепцию.
Но Джонатан Эйдельман видит во внешней политике Трампа признаки традиционной центристской республиканской стратегии.
Я думаю, что пока рано судить о том, каковы принципы внешней политики администрации Трампа. Он наверняка сам пока не знает этого. На мой взгляд, несмотря на резкие заявления президента Трампа и решительные действия, намечается центристская линия поведения администрации. С одной стороны, она говорит, что мы не будем вести переговоры во имя переговоров по образцу администрации Клинтона, которая в 90-е годы провалила переговоры по северокорейской ядерной программе, и администрации Обамы, которая заключила крайне сомнительное соглашение с Ираном. С другой стороны, мы будем вести более реалистичную внешнюю политику. Мы не можем, образно говоря, править миром. Есть пределы тому, что могут сделать Соединенные Штаты. Я думаю, мы можем ожидать, что Дональд Трамп, в отличие от предшественников, делавших ставку на переговоры, попытается понять, что можно реально предпринять, чтобы разрешить эти проблемы.
Дэвид Саттер, Дональда Трампа, согласно последним опросам, поддерживает рекордно низкое число американцев. Важный показатель.
Нет достаточно времени, чтобы понимать тенденцию. Нам надо еще ждать, потому что, правда, это была очень нетипичная кампания, и сейчас все-таки подтекст всех событий – это изменение внутренней ситуации в Америке, который в любом случае не будет приветствовать очень много людей, потому что много групп, которые раньше преодолел общественный диалог, они сейчас не могут влиять на ситуацию, как раньше. Их недовольство будет выражено независимо от действий Трампа. Трамп, если он создает новую ситуацию в стране, новый политический баланс, потом посмотрим, кто за, кто против.
Кстати, последний опрос общественного мнения свидетельствует о том, что потери Трампа не превращаются в приобретение демократов. 67% опрошенных заявили, что демократическая партия не отражает их забот и проблем.
Именно так. Много лет белый рабочий класс просто не имел голос в политическом пространстве. Фундаментальные изменения в политике Америки происходят, и какие результаты положительно или отрицательно, время покажет.
Профессор Найт, 42% опрошенных поддерживают Трампа. Самый низкий из всех президентов результат. Опасно это для него знак?
Я согласен, что это слишком рано определить. И есть какие-то неожиданные исторические события, которые могут очень сильно влиять на восприятие президента. Вот, допустим, как 11 сентября у Буша случилось, и его позиции, взгляды на него совершенно кардинально изменились. Короткий срок. Если все продолжается, получается вот так, и если Трамп продолжается такой вот хаос, неорганизованные, необдуманные поступки, дикие высказывания и так и прочее, то я думаю, что это остается достаточно стабильно, твердо, вот это 42 и, может быть, даже хуже. Мы никак не можем знать, что будет и какие неожиданности, как это может влиять на его рейтинг.
Джонатан Эйдельман считает, что в пользу Трампа работает несколько важных факторов.
Самая важная цифра для него сейчас – не низкий средний уровень поддержки в районе 40% опрошенных. Главное – то, что ему сохраняет верность его электорат. 96-98% людей, проголосовавших за него на выборах, проголосовали бы за него сегодня. Это не означает, что им нравится, что он делает, но, выбирая между Трампом и демократами, они выбирают Трампа. Понятно, что успех Трампа как президента будет зависеть от способности найти общий язык с демократами в Конгрессе и обеспечить лояльность правого крыла своей собственной республиканской партии. Сможет ли он это сделать? Мы не знаем. Но первые 100 дней показали, что Дональд Трамп довольно гибкий лидер. Он способен воспринимать другие точки зрения, не боится признать свою неправоту. Он собрал кабинет, высокий калибр которого признают даже многие его оппоненты. Все это вселяет надежду. Я надеюсь, что и демократы способны к переменам, что они смогут работать с республиканцами ради будущего страны, которая несет экономические потери. За последние десятилетия экономический рост в среднем составил около 2% в год, что для США является ужасным результатом. Наша экономика должна расти на 3-4%.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. 100 дней самого непопулярного президента. Первые 100 дней Трампа. Чего больше, побед или поражений? Стало ли более понятным, кто он, Дональд Трамп? Стоит ли Кремлю опасаться Трампа?» Эти и другие вопросы мы обсуждали с Джонатаном Эйдельманом, профессором-политологом из Денверского университета, Нейтаном Найтом, историком из университета Сеттон-Холл и публицистом Дэвидом Саттером. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.